После последовавших одна за другой схваток псевдоплоти, контролером и псевдогами, нервы пошаливали, скажем прямо. В какой-то момент я даже пожалел, что не составил компанию Дрою и не тяпнул с ним Ханки. Но зона лукава, она умеет давать передышку. Мы добрались до следующего яруса без приключений и пошли по заваленному хламом коридору, по обе стороны которого попадались вышибленные вместе с косяками двери в лабораторные кулуары. Сканеры молчали, детекторы тоже. Если верить карте, скоро мы должны были обогнуть технические отделения энергоблока и выйти к основанию центрального отсека. Я остановился и показал знаком «Стоп!». Дрой замер. Когда на пути долго не встречается ловушек, мне всегда начинает казаться, будто чего-то не хватает. Сопляки и невежды могут считать это паранойей, и отчасти будут правы. Вот только без определенной степени мнительности и подозрительности сталкеры коротко зону топчут. Помещение, в которое я вывел нас коридор, раньше служило комнатой отдыха. Об этом свидетельствовали развалины на части бильярдный стол, остатки мягкого уголка и плоский телевизор с давно вытекшей и засохшей жидкокристаллической массой. На одной из стен висел облаченный в ошметке врачебного халата скелет, пришпиленный сломанным кием. Это ж до какой силищей надо обладать, чтобы через глазницу и череп вогнать кол аж на полметра в толстую штукатурку. Не иначе мутант постарался. Но меня насторожил вовсе не живописный интерьер. Кое-как зоне с лихвой припасено навек вперед, а едва слышный звук, доносившийся из-за единственной железной двери, которая даже на вид казалась довольно крепкой. Поэтому сорвать весь петель, наверное, никому в голову и не пришло. «Урчит, что твой кошара», – прокомментировал Дрой шепотом. «Думаешь, монстряга какой-то?» «Не знаю. На сканере ничего нет. По звуку напоминает голодного кровососа». «На сканере много чего нет. Двигай маслами, нечего тормозить». Рассудив логически, я был вынужден согласиться с его циничной репликой. Да и выбора у нас особого не оставалось. Не возвращаться же в самом деле наверх. Где так и так, нужно будет переться через букет аномалий. К тому же не факт, что там вообще есть проход. Это, повторюсь, если мыслить логически и не принимать в расчет всякие побочные эффекты, вроде того, что страх капитально сдавил очко на минус. Уж больно зверские картины рисовало воображение при попытке представить источник этого басовитого урчания. «Чай не впервой, прорвемся», — решил подбодрить Дрой, видя, что я заколебался. «Максимум умрем». «Спасибо за моральную поддержку», — огрызнулся я, медленно приближаясь к приоткрытой двери. «Ты слышал, что умереть можно миллиардом разных способов. Так вот, зона, как правило, подыскивает среди них наиболее болезненные». «Туфта!» – категорически заявил Дрой и вскинул орду. «Сдохнуть можно единственным способом. Навсегда. Остальное – это уже не смерть, а жизненные перипетии». «Выразился ты дебильно, но глубокую философскую суть я уловил. Вот и славно. Открывай!» Дернул за ручку. Я с удивлением обнаружил, что дверь не поддается. То ли заржавела, то ли перекосила ее. Тогда я сунул в щель ствол автомата, и орудуя им, как рычагом, навалился на приклад. Сталь крепкая, должна выдержать. С петель посыпалась ржавая труха. Дверь уныло заскрипела и поддалась. Дрой тут же направил оружие в образовавшийся проем, но спускать курок не спешил. Я напрягся, дожал тяжеленную дверь до упора и, высвободив ствол, осторожно выглянул из-за его плеча. Комната больше всего напоминала тесную подвальную теплушку под типовой хрущевкой. Пол и стены из неплотно подогнанных плит, пыльные трубы, утепленные драно-стекловатой, потемневший от сырости вентиль, ворох старых газет на полу, затхлость и запустение. «Мой датчик показывает увеличение температуры», — сказал Дрой. «Котельная, что ли?» «В углу должен быть проход». Урчание здесь слышалось гораздо отчетливее. Оно исходило из дальнего конца крошечного помещения, в котором виднелись каскады обвалившегося потолка с проблесками смятого гармошку жестяного короба вентиляции. Грунт основательно просел. «Приехали. Этот бархан за сутки не разгребешь. Уж лучше бы тут ты впрямь кровосос какой-нибудь сидел». Я не отреагировал на скептическое высказывание Дроя. «Если звук проходит, то должна быть отдушина или что-нибудь подобное». Аккуратно протиснувшись в теплушку, я нагнулся. разглядывая пространство под трубами. «Там можно пролезть. Впритык, но можно. Попробуешь?» «Да, держи-ка рюкзак». «Осторожнее, его осколками порвало возле клапана. Остатки снаряги не растеряй». Пол был шероховатый. Я лег и по-пластунски пополз вперед, стараясь не повредить сочленение защитного комбинезона. Голову пришлось опустить, поэтому сквозь стекла я видел лишь неровности бетона и застывший в растворе камушки. Когда первая труба осталась позади, я приподнялся на локтях, выставил автомат перед собой и огляделся. «Как там?» – спросил Дрой. «Мечта клаустрофоба», – откликнулся я. «Присоединяйся». Я попал в карман. Небольшое свободное пространство, объемом около кубометра, со всех сторон окружено трубами и строительными блоками. На полу валялись куски стекловаты вперемешку с битым стеклом. Я с содроганием подумал, что стало бы с моей кожей, будь я без брони. А если учесть, что, судя по показанию встроенного в перчатку сенсорного датчика, температура ближайших труб была в районе 70 градусов, то оказаться в таком месте без защиты означало верную гибель. Изощренную и медленную. В интерпретации Дроя – жизненную перипетию с летальным исходом. Отбросив фоновые мысли, я полез дальше. На середине следующего отрезка меня остановил голос напарника. «Минор, если трубы горячие, значит энергетические системы лабораторного комплекса в рабочем состоянии». Я переварил это, в общем-то, очевидный вывод. «Ты намекаешь на то, что кто-то все еще тут эксперименты проводит?» «Я намекаю на то, чтобы ты двигал своей жопой бодрее. Убираться отсюда надо». Крепко выругавшись, я прополз последние метры, распрямился и привалился к стене. Отдушины здесь не было, но обнаружился пролом в бетонной плите. О его происхождении я себе думать категорически запретил, чтобы не воображать стадо бешеных псевдогигантов в период случки. Подергав за прочный трос, который мы разоранее привязали к моему поясу, я отцепил карабин и сообщил: «Здесь есть ход. Рюкзаки закрепил. Ага, тащи. Ползу следом». Я стал подтягивать к себе наше снаряжение, постепенно сматывая трос в бухту. В наушниках послышалось ворчание и проклятие. Дрой был габаритнее меня и еле-еле помещался под трубами. «И это при том», — самокритично прокряхтел он, высунув наконец башку, «что я намедь не сбросил 5 кило». Я смахнул пыль с его стекла и знаком показал, чтобы заткнулся. Басовитое урчание, которое мы по ошибке приняли за рык проголодавшегося монстра, было искусственного происхождения. Через полминуты мы вдвоем застыли возле пролома, глядя, как в соседнем помещении возле дизельного генератора копошится зомбак. Мутант совершал замысловатые движения вспухшими от процесса разложения руками, будто заправский механик, намеревающийся починить агрегат. Те факты, что прямо ему в мурло светят наши фонарики, а дизель и без того вполне себе исправно фурычат, похоже, работягу не особо волновали. «Вроде один», — сказал Дрой, прицелившись в голову существу, бывшему когда-то ученым или техником. «Чудной какой-то. Обычно зомби остро реагируют на свет». «Стреляй!» – произнес я. Дрой плавно надавил на спусковой крючок и одиночным выстрелом снес мутанту полбашки. От грохота в тесном помещении у нас заложило уши. Зомбак пошатнулся и повел рукой, словно хотел проверить, все ли у него в порядке с головой. Пальцы прошли сквозь пустоту, на месте которой совсем недавно была внушительная часть выжженного мозга. Так-то, братец. Вторым выстрелом Дрой разворотил монстру грудь и отбросил его на поршни дизеля. Зомбак приложился спиной о кожух и отлетел в угол, складываясь пополам. Но тут же поднялся на ноги и повернулся в нашу сторону. Будто только теперь заметил, что его уединение нарушили какие-то агрессивные придурки. Он удивленно воззрился на нас единственным оставшимся глазом и неожиданно резко швырнул гаечным ключом, который, оказывается, все это время держал в кармане рваной спецовки. Увесистая железка гулко ударила о косяк. Чуть не попал, забрала моего шлема. «Во, гад!» – разозлился я, снося очередью остатки черепа горе-монтеру. Тело зомбака, лишенное головы, кулем осело на пол и больше он не делал попыток запустить в нас чем-нибудь тяжелым. А поначалу казался таким гостеприимным. Дрой протиснулся через пролом и внимательно оглядел генераторную на наличие сообщников упыря. Не обнаружив, показал мне окей и резюмировал. Лично у меня эти зомби вечно оставляют неприятный осадок в душе. Я спрыгнул вниз и набросил на плечи рюкзак. В противоположной стене помещения имелась распахнута настежь дверь, за которой виднелся кусок коридора, плавно сгибающегося влево. «Нам туда». «Сам вижу. Пошли». «Прощай, братец зомби», — побронил я, отодвигая полуразложившийся труп ногой и направляясь к проходу. «Наверное, ты был воистину крутым механиком, если сумел в невменяемом состоянии запустить дизель». «Теперь аппарат будет топить котельную, пока соляра в баке не кончится», — хмыкнул Дрой. «Может, баньку соорудить, а?» «Я веник забыл в арсенале, так что в следующий раз». По всей видимости, зона решила, что количество испытаний на единицу времени зашкалило и действительно устроила нам перекур. По крайней мере, в течение последующего часа мы брели по катакомбам без происшествий. Ни тебе больших скоплений аномалий, ни полчищ мутантов, жаждущих погрызть наши бесценные организмы, ни смертельных ловушек и непроходимых завалов. Тишь да гладь, прямо скажем. В заброшенных коридорах и разграбленных комнатах царила тьма. Лучи наших фонариков выхватывали детали интерьера, делая путешествие похожим на плохо смонтированный фильм, где оператор отснял весь путь героя одним планом, но не озаботился плавностью склеек, и картина в конечном итоге получилась отвратительная. Камера то резко смещалась в сторону, то неожиданно приближала трансфокатора предмет, то дергалась вперед и отскакивала назад. Там и тут попадались обломки мебели, детали сложных аппаратов, о предназначении которых мне уже никогда не узнать, и слевшие трупы людей и мутантов, с которых падальщики давно сточили вкусные ништячки. Кое-где были заметны следы разродившихся аномалий, а в одной из шлюзовых перемычек когда-то бушевал настоящий пожар. Гарь и копоть превратили стены и потолок в сплошное черное полотно. В соседнем помещении валялись искореженные пламенем остатки системных блоков и мониторов. Обогнув основание центрального отсека по широкой параболе, мы поднялись по лестнице и вышли к тоннелю, похожему на тот, который вел от бункера ученых. Только здесь, к сожалению, освещение не работало. «Сифон сильно подскочил», — отметил я, продвигаясь вперед и тщательно вглядываясь во мрак. «Видимо, выход на поверхность не герметичен». «Побриться бы», — невпопад ответил Дрой. Я невольно почувствовал собственную двухдневную щетину и вспомнил, что брился последний раз в номере 92, аккурат перед тем неожиданным знакомством с Латой. А она, как ни крути, была хороша в постели. И размерчик самое то. «Что будем делать, если вернемся?» — спросил я, чтобы отвлечься от опасных мыслей. «Я надеру полковнику черную задницу», — бескомпромиссно заявил Дрой. «Не боишься нейротряса?» «Мерзкая штука, согласен. Но нельзя же позволить этому ублюдку окончательно сесть нам на шею. Если удастся захватить управляющие на ладоннике, считай, повезло. А потом пошлем сигнал СОС в общую сеть. Вкратце разъясним вольным бродягам и лидерам кланов, что за шарашку состряпали чистонебовцы с вояками. Пусть широкая общественность четко озаботит этих мичуринцев. Параллельно прижмем ученых и заставим их вытащить инородную дрянь из наших черепов. Классный план. Всегда поражался твоей способности говорить просто о сложных вещах. Я почти не иронизирую. Чем богаты?» Мы некоторое время шагали молча, внимательно отслеживая на детекторах попадающиеся на пути неприятности. Обогнули вдоль стены слабенькую гравикаракатицу. Перепрыгнули через несколько жадинок, выстроившихся в ряд, как на параде. Я все-таки решился разузнать у напарника то, что меня самого волновало на протяжении последней пары часов. «Можно личный вопрос?» «Рискни. Но если ты опять насчет моего прозвища, в морду дам». «Что ты почувствовал, когда контролер залез в мозги?» Дрой ответил не сразу. Он не изменил темпа ходьбы, не повернул ко мне голову. И даже, я был уверен, не моргнул. Но чуть слышного в наушниках шума слегка изменилась тональность. Ну а едва заметная пауза между вздохами, короткий присвист на грани восприятия и чересчур старательный выдержанный ритм выдали сталкера окончательно. Я, братцы, давно научился определять по картине дыхания, когда человек волнуется. Это на самом деле не так уж сложно. Не буду скрывать. Все неглубоко залез мне в подкорку. Наконец признался Дрой. Воспоминания разные, образы. Знаешь, бывает, когда испытываешь в жизни нечто такое, ну, вроде не чувства и не мысли, даже образы. Знаю. Я уже сам пожалел о заданном вопросе. Слишком близко Дрой подкрался к моим собственным ощущениям, пережитым в те доли секунды, когда контролер зацепил сознание. У меня эпизоды из детства и юности в памяти всплыли, а потом словно что-то произошло, и я стал падать в пустоту, будто между моей прошлой жизнью и нынешней бытностью в зоне был промежуток, о котором я ничего не помню. Может, он и впрямь был. Хватит пугать. И без твоих комментариев страшно. Сам первый начал. А в целом ты прав, страшно, согласился Дрой, так и не повернув головы. Но еще больше я боюсь этих новых артефактов. В них неизвестность почище твоего промежутка. Просто так люди задом наперед не ходят, знаешь ли. Гляди-ка, колодец. Тоннель упирался в необычное помещение ромбической формы с толсто-кирпичной трубой посередине. Вкладке зиял пролом, где, судя по единственной валявшейся рядом петле, раньше была дверь. По обе стороны этого колодца были навалены бетонные блоки, которые прикрывали проход. Вся конструкция с первого взгляда казалась нелепой, но мне сразу стало понятно ее практическое назначение – отсечь ударную волну при взрыве. Оригинально задумано. Дрой скрупулезно проверил, не заминирован ли дверной проем, и молча кивнул мне. Я бросил внутрь болт, прислушался. Болт глухо ударился о пол. Ничего. Решительно выставив вперед ствол, я заглянул в колодец. На шлемные фонари высветили неоштукатуренные кирпичи на противоположной стене, отшметки мха, неразборчивую надпись, выцарапанную гвоздем. Я повернул голову и посмотрел вверх. Железная лестница, державшаяся в кладке на кронштейнах, убегала по отвесной кишке метров на 50 и терялась во тьме. Даже отсюда было видно, что некоторые ступеньки прогнили и переломились.